Здравствуйте, сегодня вторник, 25 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский вновь призвал украинцев не поддаваться панике в связи с угрозой нового российского военного вторжения. Главу комитета против пыток Игоря Каляпина не пугают угрозы в его адрес со стороны Рамзана Кадырова. Бывший редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич освобожден из-под домашнего ареста. Объединение футбольных фанатов протестует против закона о фан-айди для болельщиков. Также сегодня.
В этом году выпили все, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что замерзло. Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди.
Российские студенты отмечают Татьянин день. Вновь начнем с ситуации вокруг Украины. Практически все мы, просматривая сводки новостей, ищем сигналы, которые оставляют надежду, что большая война там все-таки не начнется. Сегодня к таким сигналам я отношу сообщение о договоренности о телефонных переговорах в конце недели между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Напомню, что Макрон сторонник более мягкой позиции НАТО в отношении Кремля, чем, к примеру, США и Великобритании. Интересно, что Кремль, обвиняя НАТО в агрессивности, а Киев в подготовке наступления на неподконтрольные ему территории Донбасса, все чаще отмечает и западную информационную истерию. Кремлю приходится и оправдываться. К примеру, вчерашнее очередное резкое падение курса рубля популярности нынешнему российскому режиму не добавляет. Давайте послушаем заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью, которую публикуются. Я имею в виду вот эти те самые фейки. В части вашего вопроса я хочу вам напомнить, что буквально несколько дней назад был вброс о том, что это Россия эвакуирует своих дипломатов. Был виток истерики. Но в итоге это все свелось к рекомендации Госдепа. Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявление, которое публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. И все это приводит к тому, что напряженность растет. Я хочу обратить ваше внимание, что это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делает НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют. Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных рынков. Все международные рынки, конечно, не могут не реагировать на подобную атмосферу. И все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма. Всегда за такими периодами падения потом приходят периоды роста, более или менее стремительно. Это нужно прекрасно понимать. Причем, чем раньше наши оппоненты прекратят вот эти провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя. Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям. И действительно, такая угроза сейчас есть. И действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительное или наступательное, лишний раз вдохновляет горячих голов в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить. Мы об этом говорим давно. И мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине. К сожалению, мы с вами живем вот в таком агрессивном окружении. Да, к сожалению, мы все вместе с вами читаем сообщения о том, что НАТО принимает вот такое решение. К сожалению, мы все вместе с вами видим перепечатки и ссылки на, ну, прежде всего, англосаксонские средства массовой информации, читаем заявления представителей стран НАТО, Североатлантического объекта, абсолютно недружелюбные в наш адрес. Это та реальность, в которой мы существуем. Глава нашего государства, как главнокомандующий и как тот человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры для того, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена на должном уровне, для того, чтобы наши интересы были обеспечены. Собственно, именно мы стали инициатором тех самых консультаций, то есть переговоров. И мы ожидаем, что на этой неделе мы получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны как раз-таки и способствовать тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций.
Это были высказывания Дмитрия Пескова по разным проблемам. Александр Лукашенко в очередной раз, объясняя концентрацию российских и белорусских войск у границы Беларуси с Украиной, заявил, что там проводятся плановые учения.
Что касается наших учений с Российской Федерацией, они давно были объявлены. В прошлом году мы провели масштабное учение. В этом году проведем учения на юге нашей Беларуси. Это еще для нас важно, потому что нам придется там развернуть целый контингент белорусской армии. Мы просто хотим защитить нашу южную границу. Следует обратить внимание на концентрацию войск не только на границе Латвии, Литвы, Польши, но и Украины. Не мы первыми начали обращать внимание на южную нашу границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем.
Интересно, что не далее, как неделю назад, Лукашенко говорил о внеплановых мероприятиях, о которых Москва и Минск договорились в конце декабря. То есть в одном из своих заявлений Лукашенко точно говорит неправду. Но давайте вернемся к обвинениям в информационных вбросах, о которых дважды упомянул Дмитрий Песков. Действительно, в западных СМИ в последнее время не раз появлялась информация, которая не подтверждалась или которую невозможно проверить. Было сообщение о том, что из Киева и Львова эвакуируются члены семьи российских дипломатов. Но, судя по всему, они просто ездили на январские каникулы. Вот что говорила по этому поводу пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Один за другим материал выстреливают у них, и все мимо. Видите, началось с «Нью-Йорк Таймс» относительно якобы эвакуации нашего посольства. Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники, дипломаты, в семьи. Некоторые остались, некоторые уехали. Ну, во-первых, это так вообще бывает обычно перед Новым годом. Во-вторых, вообще-то обстановочка там в отношениях наших РЗУ накалялась уже не первый год. И мы об этом говорили, ну, буквально каждый месяц.
Говорила Мария Захарова, довольно неубедительно выглядит на сегодняшний день заявление британского Foreign Office о том, что Кремль хочет привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Мураева. Его выступление по этому поводу звучало у нас вчера. По крайней мере, весомых аргументов в поддержку этой версии представлено не было, но зато появилась новая версия целей Кремля в его украинской политике. А к разряду, если можно так выразиться, непроверяемых сообщений можно отнести появившуюся в агентстве Bloomberg информацию о том, что председатель КНР Си Цзиньпин просил Владимира Путина, цитата, «не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине в феврале». Эта информация была опровергнута и МИД России, и посольством КНР в Москве, ее называли бредом и фейком. Источник этой информации неизвестен, но все-таки стоит вспомнить, что вторжение России в Грузию в августе 2008 года началось ровно в день открытия летних Олимпийских игр в Пекине и сделала начало игр новостью номер два в мире. Новостью номер один была, естественно, начавшаяся война, и в Пекине, который много лет добивался права на проведение Олимпиады и вложил в ее подготовку огромные средства, это не могло не вызвать раздражения. Я, как всегда, оставляя за слушателями право сделать для себя выводы, хочу процитировать пост политолога Александра Морозова на эту тему. Цитата. «Кремль накрыла мощным цунами дискурсивной войны. Жестокий удар, причем впервые симметричный. На путинскую брехню ответили, наконец, мощной деформационной атакой. Теперь и встреча Путина с Си на Олимпиаде будет проходить в неприятном формате. Си с доброй улыбкой скажет: «Мы за мир и против конфликтов». Путин скажет: «Так мы не собирались ни на кого нападать». «Да-да», скажет Си, «это все понятно. Но мы за мир и против конфликтов». «Так поверьте же, друг, нас совершенно на пустом месте обвинили в чудовищном». «Yes, yes», еще шире улыбнется Си. Но помните, мы всегда за мир и против конфликтов. Дан. Ну а киевские политики, между тем, излучают уверенность. Президент Владимир Зеленский уже в третий раз за последние дни выступил с телеобращением, подчеркивая, что причин для паники нет. Вот фрагмент его выступления.
Все под контролем, причин для паники немає.
Все под контролем. Причин для паники нет. Газа в подземных хранилищах Украины достаточно. Запасов угля достаточно. На электростанциях и в портах они уже превысили 1 миллион тонн. Ежедневно, благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и по морю, они увеличиваются. Одним словом, причин для оптимизма достаточно. Если что-то, чего недостаточно, есть. Только одного. Причин для паники. Их нет.
Для паники. Их немає.
А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе «Радио Свобода» определил главное направление внешней политики Украины. Давайте послушаем его главный тезис.
Безусловно, Россия хочет, чтобы мы были слабкими.
Безусловно, Россия хотела бы, чтобы мы были слабыми, поэтому она на каждом шагу кричит: «Не дай бог, вы будете что-то поставлять для армии, это будет иметь для вас последствия». Но несмотря на эти крики, несмотря на эти угрозы, партнеры помогают нам, потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности решается в Украине. Когда Запад начнет выстраивать свою политику в отношении Украины не через призму отношений с Россией, а через призму самостоятельной и самодостаточной страны Украины как части Запада, тогда ситуация будет совершенно иной. Во-вторых, полностью конфликт, который Россия развязала против Украины, закончится только тогда, когда Запад пошлет России очень простой сигнал. Украина — это не просто государство, которое мы поддерживаем, а часть нашего мира, она одна из нас и никогда к вам не вернется. Так, как это произошло с Центральной Европой, как это произошло со странами Балтии. Это две фундаментальные вещи, которые должны измениться. Некоторые страны уже сейчас строят отношения с нами как с самостоятельным государством без оглядки на Россию. Но, к сожалению, в Европе есть еще страны, которые, что бы они ни делали в отношении Украины, оглядываются на Москву. Это их стратегическая ошибка, и мы откровенно говорим с ними об этом.
Говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Полностью интервью Кулебы можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Там много интересного. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские власти должны отреагировать на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал пособниками террористов члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, и потребовал их задержать. Об этом заявил член Совета по правам человека, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев. Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной. Это очень опасные заявления, особенно от такого человека и такого главы региона, который чувствует себя абсолютно безнаказанным, сказал Гусев. Игоря Каляпина и, как я уверен, и Елену Милашину заявления Кадырова не испугали. Давайте послушаем, что он сказал.
Он меня не первый раз в этом обвиняет. Это, во-первых, я не то чтобы привык, но отношусь к этому спокойно. Он очень любит делать какие-то поспешные заявления, которые иногда ставят в тупик не то что там правозащитников, а там федеральных чиновников, там Министерство иностранных дел. Он не очень следит за своим языком, он не привык отвечать за свои слова. Он единственный человек в Российской Федерации, который может ляпнуть что-нибудь, и ему за это ничего не будет. Так вот, по мнению Кадырова, должно работать правосудие, закон и так далее. Вот по-кадыровски это вот так. Любой человек, который ему возражает, у него тут же приобретает высокое звание террориста, которого надо задержать, расстрелять, убить, закопать. Он же часто это делает. Первый раз, что ли? А почему я должен уезжать? Вот меня этот вопрос вообще шокировал. Что это за странные предположения? Из-за того, что какой-то кавказский князек в очередной раз, подчеркиваю, там начал чего-то истерить в отношении меня. Я куда-то уезжать должен? Да вы что, что за странная мысль? Я совершенно сознательно себе выбрал ту работу, которой я занимаюсь. И я ей буду заниматься в России, совершенно точно. Я никуда уезжать не буду, уж тем более из-за истерик Рамзана Кадырова.
Говорил глава признанного в России иностранным агентом комитета против пыток Игорь Каляпин. Время свободы. Вчера появилось сообщение о том, что бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который белорусскими властями обвиняется в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни, отпущен из-под домашнего ареста и что он приступил к работе в Центре «Системная правозащита». По аналогичным предъявленным Протасевичу обвинениям независимые журналисты и оппозиционные политики в Беларуси приговаривались к срокам до 18 лет лишения свободы. Протасевич, напомню, был арестован в мае прошлого года вместе со своей подругой, россиянкой Софией Сапегой, после принудительной посадки в Минске самолета, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Вчера Протасевич выступил на YouTube-канале «Системной правозащиты». Вот как он начал свое выступление.
Сразу скажу, наверное, что каких-то больших подробностей я на данный момент раскрывать не буду. По какой причине? Ну, весьма простой, потому что следствие до сих пор продолжается, расследование моего дело до сих пор продолжается. Последние, соответственно, 7 месяцев я провел под домашним арестом, и поэтому только сейчас, собственно, происходит вот такой мой выход в люди. Поэтому расследование дела до сих пор продолжается, и на данный момент там говорить о каких-то сроках, когда будут какие-либо изменения, не приходится. Тамара Беляева, Роман, добрый день. Заключили ли вы досудебное соглашение со следствием, когда был последний допрос, когда, по вашему мнению, следствие КГБ завершит расследование дела? Ну, во-первых, сразу маленькая поправка. Расследованием моего дела занимается Следственный комитет, а не КГБ. Во-вторых, да, я действительно заключал досудебное соглашение, но в конце концов, согласно белорусским законам, решение о том, были ли соблюдены все условия досудебного соглашения, решает то ли непосредственно прокуратура, то ли суд. Это, если честно, уже какие-то юридические тонкости, о которых мне сложно говорить. Поэтому, а когда будут какие-либо сподвижки по делу, сказать, опять же, сложно, потому что, ну, если честно, сам не в курсе, и точно так же, как и не в курсе, что будет дальше, когда будет назначена дата судебного заседания и так далее.
Говорил Роман Протасевич. Я попросил обозревателя белорусской службы радио «Свобода» Юрия Дракохруста рассказать, что представляют собой Центр «Системная правозащита» и его видеоканал.
Это канал, в общем-то, похожий на контору «Рога и копыта». Дело в том, что в Беларуси, как и в России, есть определенное количество так называемых гонго, так сказать, государственных, негосударственных общественных организаций. Вот такое парадоксальное как бы сочетание. То есть это провластные организации, формально имеющие статус негосударственных. Есть такие телеграм-каналы, ну вот есть такая правозащитная организация, которая называется «Системная правозащита». Те правозащитные организации, которые не являются провластными, они в Беларуси уже большей частью уничтожены. Вот как раз в прошлом году 300 организаций было уничтожено всего, всяких от любителей зубров до правозащитных центров. Ну, а вот некоторое количество таких вот имитационных организаций, она есть. Вот одна из них – это вот та «Системная правозащита», которая имеет свой YouTube-канал, и вот в него Роман Протасевич вроде бы и устроился. Ну, я думаю, что это пока у него просто заявка, он вряд ли будет раскручивать этот канал, потому что у него есть площадка и на Твиттере, и в Телеграме, он такой человек очень продвинутый в этом смысле.
Ну, мы все знаем обстоятельства, при которых Роман Протасевич оказался в Минске. Вот сейчас мы видим то, что происходит. Каково к нему отношение со стороны оппозиции Беларуси сейчас?
Если очень коротко, то плохое. Потому что, конечно, сейчас, в общем-то, косяком идут так называемые признательные видео, которые органы следствия выбивают из задержанных. Сейчас буквально чуть ли не каждый день, значит, показывают этих людей, которые каются в своих ужасных преступлениях. Но, собственно, для цивилизованного мира это, в общем, синоним пыток. И те люди, которые из этого вырываются каким-то образом, ну, они, в общем, потом и рассказывают, как оно все было. И поначалу такое же признание дал и Протасевич. И, в общем, людей, которые это делают, скорее жалеют, конечно, чем как-то по-другому к ним относятся. Но дело в том, что, по мнению многих, Роман, в общем, очень сильно перешел грань, так сказать, возможного, допустимого в этой ситуации, потому что он активно участвовал в всяком всякого рода организуемых властями пресс-конференциях, он давал огромное интервью белорусскому телевидению. Вот. Он занялся, в общем-то, не очень пока активно, ну, посмотрим, как жизнь сложится, созданием, участием в информационных проектах. Ну, и он вот буквально сейчас, ну, фактически, что называется, освобожден из-под стражи. Сначала под домашний арест, теперь освобожден. Имея, в общем, на шее, что называется, ну, добрый десяток очень тяжелых статей, за которые, ну, вы видите, в Беларуси по 10, и по 18, и по 11 лет дают. Ну, а он оказался вот сейчас на свободе. То есть он за эту свободу, по мнению многих, заплатил слишком дорого, не стоило столько платить. И поэтому сказать, что его воспринимают как жертву, уже нет. Уже воспринимают как человека, который сделал некий выбор. Хотя, вы знаете, не исключено, если он сейчас каким-то чудом окажется за пределами Беларуси. Это вряд ли произойдет, потому что, я думаю, несмотря на то, что его освободили, то я думаю, что за ним очень пристальный присмотр. Но если представить себе фантастическую ситуацию, то я думаю, что он скажет, да, меня вот мучили, пытали, заставляли, шантажировали судьбой родственников, что, кстати, в Беларуси общепринятая практика. Ну и тогда, так сказать, называется, веришь, не веришь, мир постправды.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Вы слушаете «Время свободы». Фанатские объединения футбольных команд «Спартак», «Зенит» и «Ростов» объявили, что будут бойкотировать матчи своих команд в знак протеста против закона о введении так называемых «фан-айди», обязательных для посещения стадионов. Аналогичные документы использовались во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Закон, направленный на обеспечение комфортной и безопасной среды на футболе, не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушении презумпции невиновности, расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила, говорится в заявлении фанатов «Спартака». Главной целью закона заявлено обеспечение безопасности на стадионах. Мне кажется, для вас будет интересно послушать аргументы против этого закона, высказанные актером Дмитрием Певцовым еще на стадии обсуждения этого законопроекта. Певцов является сейчас членом думской фракции партии «Новые люди». Ну, какое-никакое обсуждение закона в Думе все-таки состоялось. Давайте послушаем Дмитрия Певцова.
Вот я не болельщик. Я спрашиваю, почему я должен платить за то, чтобы изготовлялись эти паспорта для тех, кто ходит на стадионы? А потом, если мне захотелось, я шел мимо стадиона с ребенком и сказал, о, футбол, пойдем, деньги есть, покупаем билет. Не, нельзя, у тебя нет паспорта болельщика. Мы сейчас живем в такое странное время, нас испытывает пандемия всех, в том числе наше гражданское общество. И люди делятся на ваксеров, антиваксеров, на тех, кто за будущие QR-коды, за тех, кто против. Внедрение паспорта болельщика, и это еще одна маленькая, но все-таки дифференциация людей на болельщиков и неболельщиков. Это вещь эмоциональная, но она очень важна, мне кажется. Нельзя об этом забывать. И последнее. Спрашивали, тут задавали вопрос по поводу, кому это нужно. Это кому же нужно, прежде всего, конечно, правоохранителям, чтобы им было легче следить за хулиганами и так далее и тому подобное. Но действительно сейчас на стадионах, на практически всех стадионах современных, введены меры такие, фиксации, видеофиксации с лицами, что можно поймать этого человека, задержать в течение 2-3 минут. Чемпионат мира это показал. Все нормально. Можно обойтись без внедрения новых паспортов, новой дифференциации и нового разделения людей на кого-то и кого-то. Мне кажется, важнее все-таки сохранить равные права для всех, в том числе на посещение спортивных мероприятий. А безопасностью должны заниматься специально обученные люди, а не налогоплательщики.
Говорил актер, депутат Государственной Думы, член фракции партии «Новые люди» Дмитрий Певцов. Интересно будет посмотреть, к чему приведет протест фанатов. Российские власти к ним относятся достаточно либерально. Так, несколько лет назад зенитовский фанат, проломивший в пьяной драке голову ОМОНовцу, получил небольшой условный срок. Приблизительно в это же время реальные сроки получали обвиняемые по так называемому «московскому делу», кинувшие во время демонстрации протеста против фальсификации на выборах в сторону полицейских в латах стаканчик с водой или пластиковую бутылку. Сегодня отмечается День студента, который еще называют Татьянин день. В 1755 году, в этот день, императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии первого российского университета. Проект Михаила Ломоносова взял под свое попечения генерал-адъютант Шувалов. Открытие университета совпало с именинами матери Шувалова Татьяны Петровны. Тогда Шувалов и произнес крылатую фразу «Дарю тебе университет». Тему продолжит Анна Колчина.
В XVIII веке в Москве празднование Татьяниного дня проходило в два этапа. Официальная церемония в здании университета и шумное народное гуляние, участие в котором принимала почти вся столица. Праздничный день начинался с службы в церкви в память мученицы Татьяны. Она была единственной дочерью знатного римлянина, бывшего тайным христианином и воспитавшего ее в христианской вере. Достигнув совершеннолетия, Татьяна решила целиком посвятить себя церкви. После службы профессора, студенты и другая публика собирались в актовом зале. Отличившиеся в учении студенты получали награды. Затем гости могли осмотреть помещение университета, библиотеку и аудитории. Ну а потом отправлялись на улицы в трактиры и рестораны, хозяева которых заранее готовились к приходу публики. Для студентов в этот день готовились только холодные закуски, а к столу подавалась водка, дешевое вино и пиво. Под утро швейцары подписывали мелом на спинах молодежи адрес и их развозили по домам. Антон Павлович Чехов в 1885 году писал о Татьянином дне. В этом году выпили все, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что замерзла. Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди. Сегодня студенты тоже весело проводят этот праздник.
Сессия как-никак закончилась. Надо бы встретиться всем друзьям и куда-нибудь, наверное, пойти. Знаю уже, что у нас организован какой-то ночной клуб, в котором соберется, ну, если не полфакультета, то много-много-много народу.
Пойду пересдам мои задолженности, там встречусь с ребятами. Уже начнем праздновать, отмечать. Я не знаю, что будет в этот раз, но думаю, что что-то такое зрелищное. И вечером, конечно же, соберемся с друзьями. Нельзя же здесь студентов и не отметить. Для меня любой праздник — это праздник. Татьянин день, конечно же, тоже.
Это был репортаж нашего корреспондента Анны Колчиной. Признаюсь, это был архивный репортаж, но разве у студентов изменилось что-то? Кстати, поздравления всем Татьянам тоже. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Продюсером выпуска сегодня в последний раз была Наталья Аркадьева, с которой мы проработали бок о бок более четверти века. Наташа, огромное тебе спасибо за профессионализм и человеческую отзывчивость. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».